Его прервал неприятный смех. Через низкую стену мельничного двора на них смотрел рослый, грубого вида хоббит. Лицо у него было недоброе, а руки совсем черные. «Что, Сэмчик, не по вкусу? Я помню, ты всегда был такой чувствительный. Думали, ты сгинул уж давно на тех кораблях, которые все уплывают, уплывают. Ну, зачем вернулся? Работа, правда, для тебя найдется. Мы теперь большие дела делаем».
«Оно и видно», — едва сдерживаясь, ответил Сэм. «Весь в делах, руки отмыть некогда». «Ну, слушай, Песошкинс, мне здесь кое с кого должок получить надо. Гляди, чтобы тебе счет не прислали, да такой, что не расплатишься».
Песошкинс сплюнул через стену. «Та-та-та», — презрительно сказал он. «Я друг Аспида, меня нельзя трогать. А если еще что от тебя услышу, так и знай, он вас так тронет, что не обрадуешься». «Хватит с дураком разговаривать, Сэм», — остановил друга Фроду. «Надеюсь, немного хоббитов найдется, таких как этот. Вот настоящее зло, а все остальное поправимо».
«Слушай, ты грязный, наглый Песошкинс», — сказал Мэри. «Мы как раз и пришли повидать твоего Аспида, а заодно передать ему, что своих верзил он больше не увидит».
У Теда рот открылся от изумления, когда он заметил отряд вооруженных хоббитов, входящих на мост. Он бросился к мельнице, выскочил назад с рогом в руках и громко затрубил. «Эй, не надорвись!» — засмеялся Мэри. «У меня получше получается». Он поднял рог, и чистый серебряный звук разлился над горкой. Из окрестных нор и домишек стал выходить народ. Многие с радостными возгласами присоединились к отряду. Наконец они подошли к усадьбе. Дом выглядел снаружи совсем заброшенным. Входная дверь перекосилась. Колокольчик не звонил. На стук никто не отозвался. Тогда они толкнули дверь и вошли. Внутри был полный кавардак. Видно, домом давно не пользовались.
«Куда же подевался этот несчастный Лотто?» — удивлялся Мэри.
Они обшарили весь дом, но кроме мышей и крыс никого не встретили. «Здесь хуже, чем в Мордоре», — сказал Сэм, со злобой дав пинка какой-то зазевавшейся крысе. «Хуже, потому что это наш дом, и мы помним, какой он был раньше».
«Да, это дело Мордора», — вздохнул Фродо. «И дело сделано руками Сарумана. Он хоть и думал, что он сам по себе, а на деле выполнял черную волю, как и те, кого он обманул, вроде Лотто, например».
Мэри озирался с годливым выражением.
«Пошли на воздух», — решительно сказал он.
«Знай я, что все оно так будет, затолкал бы свой кисет Саруману в глотку».
«Может и так, может и так. Да ведь вы не сделали этого. И теперь я могу приветствовать вас. В дверях стоял Саруман».
В глазах его явно читались злоба, насмешка и самодовольство. На Фроду словно озарение снизошло.
«Аспид!» — закричал он.
Саруман довольно рассмеялся. «Вижу, слыхали обо мне, а? Так меня звали в Изенгарде, в знак признательности, полагаю. А вы, похоже, не ожидали меня здесь увидеть».
«Нет», — просто признался Фродо, хотя мог бы и догадаться. «Гэндальф предупреждал, что ты способен на мелкие пакости».
«Способен, способен», — покивал Саруман. «Вы насмешили меня, недомерки, когда такие довольные собой, такие беспечные, скакали мимо в компании мудрых. Вы были уверены, что все плохое уже кончилось, и собирались славно отдохнуть в своей маленькой уютной стране. Ишь вы, дом Сарумана разрушен, а ваш, значит, никто не может тронуть. Думали, Гэндальф об этом позаботится? А вот и нет. Вы свое дело сделали, и больше ему не нужны». «Ну и дурачки, — думал я, — надо бы проучить их. И уж я бы проучил, будьте уверены, если бы мне побольше людей и времени. Но я и так сделал немало. Всего вам в жизнь не поправить. Я рад, что посчитался с вами».
«Если это доставляет тебе удовольствие, — холодно ответил Фроду, — мне жаль тебя. Но это твое дело. Хочешь радоваться — радуйся. А теперь иди и не возвращайся».
Фродо только сейчас заметил, что вокруг засумок
собралось множество хоббитов. При его последних словах отовсюду послышались крики: «Нельзя отпускать его! Он убийца! Не отпускайте! Убить его!»
Саруман медленно обвел взглядом толпу и усмехнулся.
«Убейте, убейте!» — передразнил он. «Ну, попробуйте, убейте, если силенок хватит!»
Он выпрямился во весь рост, и взгляд его стал тяжелым.
«Я потерял только свое добро, но не силу. Тот, кто посмеет прикоснуться ко мне, будет навеки проклят, и если здесь прольется хоть капля моей крови, шир ваш зачахнет и зарастет бурьяном».
Видно было, что на многих хоббитов его слова произвели впечатление. «Не верьте ему», — спокойно сказал Фроду. «Нет у него никакой силы. Только разговоры и остались. Голосом, впрочем, он еще может зачаровать тех, кто станет его слушать. Но убить его я не позволю. Отвечая местью на месть, ничего не поправишь. Поэтому пусть уходит».
Хоббит повернулся к бывшему магу. «Уходи, Саруман. Уходи поскорее. Мы не хотим больше видеть тебя».
Некоторое время Саруман угрюмо озирался, потом крикнул: «Эй, червяк!» Из ближайшей хижины на четвереньках вылез Грима.
«Идем, червяк!» — бросил ему Саруман. «Эти славные полурослики снова гонят нас в путь. Идем!»
Саруман повернулся и пошел прочь. Но, проходя мимо Фродо, он сделал молниеносный, как удар змеи, выпад, и длинный нож лязгнул о кольчугу из мифрила, которую Фродо все еще носил под курткой. Тут же не менее десятка рук схватили злодея, вырвали нож и бросили на землю. Сэм выхватил меч. «Стой, Сэм!» — остановил его Фродо. «Не убивай его! Даже теперь! Он ничего мне не сделал. Я не хочу, чтобы он погибал в таком ужасном состоянии духа, как сейчас. Когда-то он был по-настоящему велик. Тогда ничья рука не поднялась бы на него. Теперь он пал, и мы не в силах помочь ему. Но, может быть, он сам сможет найти путь к свету. Я прошу пощадить его».
Саруман медленно поднялся на ноги и посмотрел на Фроду. Странный это был взгляд. В нем смешались и ненависть, и изумление, и уважение.
«Ты вырос, полурослик», — тихо сказал он. «Ты стал мудрым и жестоким. Теперь ты лишил мою месть сладости, и я ухожу в долгу перед твоим милосердием. Но я ненавижу и его, и тебя. Хорошо, я уйду и не буду больше вредить тебе, но не надейся услышать от меня на прощание пожеланий здоровья и долгих лет жизни. У тебя не будет ни того, ни другого, хотя и не по моей воле. Я только предсказываю».